Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве. Четверг, 8 декабря. Что-то в этот четверг я так к вам добирался. Тяжело, поэтому предлагаю, вопреки нашим обыкновениям, посмотреть, что там на дорогах.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Обещали-то к 10 баллам, да, до вечера. Вот. Но пока я вижу 8, но эти 8 меня не вдохновляют. Как я уже сказал, я достаточно сложно пробирался сюда. Я, правда, ехал там по центру, да, и центр действительно, наверное, на все 100 баллов сейчас выглядит, имейте в виду. Вот. И на основные трассы, да, наверное, на 8. Да, наверное, на 8 еще и аварии. Трешка, СВХ, пара аварий. На Ленинградке. Ленинградку вообще можно не ехать. Вот прям можно не ехать, да, потому что очень плохо выглядит. Щелчок энтузиастов обычно. Рязанка, да, стоит на выезд. А что еще? На МКАДе вообще трэш какой-то творится. Ну что, подбираемся к новогодним праздникам, судя по всему, несмотря на то, что сегодня 8 декабря. Честно говоря, других у меня объяснений нет, почему так все четверговым вечером происходит. В общем, выбирайте маршрут объезда, будьте внимательны и пристегивайтесь даже на заднем сиденье.
Говорит Москва. 94.8.
18.07 в Москве. Четверг, 8 декабря. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И мы с вами продолжим. Что там Димыч вещает? Спрашивает нас 36961. Я не знаю, о ком вы, но могу догадаться. Так, значит, давайте сначала по техническим подробностям. Итак, трансляция на Ютубе сегодня не ведется. Точная причина неизвестна. Так и написано на экране трансляции. Что-то со стороны Ютуба опять барахлит. Ну, я, в общем, вам и говорил, что выбирайте приоритетный видеосигнал какой-нибудь другой. Например, в Телеграме, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», подписывайтесь, если еще нет, или ВКонтакте. ВКонтакте в официальной группе радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Есть у вас возможность посмотреть видеотрансляцию. Если вы хотите общаться, а вы хотите общаться, судя по количеству ваших вопросов, то, соответственно, вы можете писать в СМС. В СМС, как пишет мне Виктор 26-й. В общем, он стал мне какие-то писать эти самые указания, да, личные пожелания, комментарии к моей жизни. Я думаю, Виктор 26-й может скоро нас и покинуть, если продолжит в таком ключе. Будет, ну, в каких-то других передачах общаться своими смс-ками в стихах. Спасибо за эфир. Но, тем не менее, если вы не хотите то же самое послать мне текст посредством смс, то вы можете его по телефону направить 8-925-88-88-94-8. Когда начнут лишать людей водительских прав за то, что они сидят в телефонах, держат в руке? Никогда, я думаю, не начнут. Никогда не начнут. В этом смысле я в человечество не верю. А написал нам это Евгений, написал он нам в Telegram-бот. Бот, собственно, нужен для того, чтобы общаться, писать сообщения. Надо его найти в Телеграме. Для этого надо в поиск вбить латинские буквы 8495-7373-948. Да, и, собственно, сможете писать, как Григорий из ПБ вам. Вот. Как вам писать, если не за рулем-то? Пишет мелкий, видимо, спрашивает, как писать, если за рулем, да? Но никак не писать. Вот. Много вопросов по Виктору Буту, я думаю, да, что тоже обсудим сегодня. Альберт говорит, что я знаю, на какую тему будем говорить, при этом не говорит ничто. Вот. Что еще хотел вам сказать? Да, ну, я напоминаю, что у нас с вами есть такой наш конкурс по поводу возможной будущей заставки. На конкурс продолжают идти работы, и ныне их, я сейчас вам скажу, сколько уже на сегодня. Аж на 13 штук. Но вчера было 8 вроде, да? Но вчера было 8. Люди пишут, люди втягиваются, я уже получаю какие-то более логичные, более технически описанные. Есть вообще художественные, да, есть вообще художественные варианты, да, буду это все серьезно рассматривать. Напомню, да, у нас идет конкурс на идею, на проект заставки к передаче, к программе «Отбой». Ну вот, потому что старая, несколько говоря, не отражает характер нашего взаимодействия. Ну вот, для того, чтобы в конкурсе поучаствовать, вам надо на электронную почту info@asafov.ru прислать свою версию заставки. Как вы ее видите? Да, прислать текстом, конечно, текстом. Вот, и до 23 декабря я, собственно, все это дело рассмотрю. 23 декабря подведем итоги. Вот, и, собственно, примем решение, будет ли какая-то идея воплощена в качестве заставки. Если такое случится, и звукорежиссеры скажут, что это исполнимо, что это не является, ну, какой-то неисполнимой сложной технической задачей, то мы это сделаем, вот. А победитель, чья идея, собственно, будет использована, получит тот самый приз. Тот самый приз, который я определил в 50 тысяч рублей. Если несколько идей будет использовано, тогда, соответственно, сумма будет поделена. Тут спрашивают, а если вот все напишут всякую чушь, и это будет неприменимо и так далее. Ну, во-первых, я в вас верю, да? А во-вторых, ну, тогда, собственно, я разделю деньги между всеми, кто прислал хоть сколько-нибудь содержательной идеи, потому что я понимаю, что делая это заявление, я себя обрекаю просто на поток шизофрении, да? Вот, но шизофрению я буду отсекать, поэтому, ну, вот, среди всех более-менее содержательных, кто старался, писал и так далее, я, соответственно, все эти деньги распределю. Не бог весть сколько, ну, на Новый год пойдет. info@asafov.ru, да, все верно, Борисович, все верно. Вот, значит, будет ли это... Я не понимаю, Мартин, что вы пишете. Значит, так, про это я вам сказал. Все больше и больше времени нас отнимают наши технические эти подробности. Много сегодня тем. Много сегодня тем. Выложите 1 апреля все версии у себя на странице. Я, может, не 1 апреля выложу. Я, может быть, раньше выложу. Ну, просто имена и контакты уберу, да, чтобы не публичить людей. А так есть. Есть, на самом деле, забавные, это прямо, ну вот, которые стоит рассмотреть серьезно, да, вот, есть несколько очень ироничных, да, про то вот, там, в паре заставок, например, Асафов должен обязательно зевать по замыслу автора, вот, ну, короче, объявление я сделал, поэтому посмотрим, что из этого получится. Так, значит, стандартная история. Цыганков, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета. Почти 2 недели над Москвой была область повышенного давления, было малооблачно, температура была ниже. Так. Более теплый циклон, более сильный снег, местами гололедица. В воскресенье 2,7, а ночью, а днем до +5. Это что, у нас опять все растает к чертям собачьим? Значит, что нам говорит ФОБОС, точнее ЛЕУС, который сотрудник Центра погоды ФОБОС? К утру 9 декабря снежный покров может вырасти еще на 1-3 сантиметра. За пару часов высота выросла на 1, а на западе столицы на 2 сантиметра. Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», в субботу и в ночь на воскресенье ждет снегопад с осадками до 7 миллиметров. Однако в воскресенье наступит пауза. Цитата. «Нас ожидает непроницаемое небо. Эта погода — полнейший антипод того, что было в первых числах декабря. Дней на 5-6 много облаков в небе, солнце не проглянет, оттепель вместо морозов и осадки в самой разнообразной форме». Как будто Медведев писал про погоду, ну, честное слово. Честное слово. Вот, а что, собственно, Медведев, да? А что, как там? А что Титов, да? Это такая была, по-моему, политическая присказка. А Медведев, соответственно, написал про немецкий заговор, который мы вчера с вами разбирали по чуть-чуть. Можем немного вслед за Медведевым еще об этом поговорить, потому что там есть какие-то подробности. Ну, не знаю, честно говоря, мне кажется, мы вчера достаточно хорошо осветили. Вот, значит, правые слышали, спрашивает нас Дмитрий Анатольевич Медведев. В Германии правые типа заговорщики решили переворот совершить. Что тут сказать? У немцев явно наблюдается дефицит кровяной колбасы. Везде только ливерная. Это хороший повод добавить в ливерную колбаску нынешнего канцлера живой крови. Шольц такой разворот явно на пользу. Он и повар, и участник трапезы. И, соответственно, второй пункт. Естественно, намекает на связь с русскими, а как иначе? Все злокозненные заговоры, мировые войны, разрушительные землетрясения, смертельные эпидемии от нас. Гордимся, что у нас не вышло пока. Будем пробовать на прочность немецчину и дальше. Вдруг снова станет монархией. Пункт третий. А если серьезно, это явный признак наследственной болезни всей модели управления в Германии. Ведь справа эти недоделанные заговорщики. Германия не обладает полным суверенитетом на своей земле. Решение по вопросам немецкой энергетики, промышленности, обороты принимает глубинное американское государство, отнюдь не ливерная колбаса и даже не вашингтонские старцы, пребывающие во фрагментарной деменции. Хотя это чистая провокация и конспирология. Так что запасайтесь попкорном. Триллер будет поинтересней, чем пресловутый немецкий сериал «Дарк». А вот напишите, кто из вас смотрел сериал «Дарк» и досмотрел его. Там 3 сезона, по-моему. Вот прям есть люди, которые столкнулись с этим явлением культуры или нет? А, потому что я могу сказать, что сериал «Дарк» — это самый, скажем так, я не хочу сказать больной, да, не хочу сказать трудный. А, в общем, это очень необычный сериал, мягко говоря, да, который построен на новых, там, для меня, например, да, кинематографических приемах. И, в общем, для того, чтобы там разобраться, я с первого сезона на листе ввел заметки. Я на листе ввел заметки, чтобы понять, кто есть кто в советском роке, да, что называется. Потому что, ну, настолько это необычно и по идее, и исполнению. Вот, настолько это, там, конечно, там, скажем так, нарушает все вот предположения, да, что убийца садовник. В общем, честно говоря, я был впечатлен. Хотя мне кажется, что меня достаточно сложно впечатлить произведениями искусства в жанре сериал. Вот, поэтому вас ждет, ну, непростая история, да, это напряжение для головы, в том числе, потому что реально, да, стоит помнить массу деталей. Я говорю, я их даже записывал, чтобы понять, что к чему. Вот, если вы проявите терпение и не начнете подглядывать в интернет, то вы получите массу удовольствия. Аналогичный сериал пишут 1899. Вот, это вы еще, да, вот несколько человек про него пишут, что от тех же авторов, там еще запутаннее. Но вы знаете, я вот после этой тяжелой наркомании, наверное, вряд ли к подобному подойду. Вот, ну, потому что это прям, ну, серьезное усилие. Откуда у вас время на сериал? Это старый сериал, я его давно смотрел. Вот, а так, я, честно говоря, да, действительно, последнее время мало что смотрю, а потому что кардио пропало из моей жизни, да. У меня кардио сейчас мало, я пытаюсь его добавлять заново, вот, потому что во время кардио у меня есть там 60-90 минут, когда я смотрю в одну точку на дорожке, да. Вот, поэтому если кардио я верну в свою жизнь по утрам и разбавлю свои силовые, то, соответственно, опять я какой-нибудь сериальчик смогу посмотреть. Сейчас многие ведущие в качестве приза предлагают ножики, а вы предложите гранатомет, шутит 558. Вот, Борисович пишет, что у него родилась идея, что он ее пришлет, он дает анонс. Ну, присылайте, присылайте на почту. Так, где вы занимаетесь, спрашивает Кирилл. В спортклубе, в фитнес-клубе, не поверите. Вот, Что еще написал Медведев, да, помимо сериала «Дарк»? Интересно, смотрел ли он, да, потому что... Ну, я говорю, это нечто, да, то есть это вот достаточно серьезный такой шаг вперед в сериалоделание. Он, ну, очень нетипичен. Ну, и, конечно, помните, как, когда такой достаточно серьезный эффект произвел... Господи, как вылетело из головы-то, еще смотрели лет 20 назад. «Кто убил Лору Палмер», как называется? «Твин Пикс». Вот, Twin Peaks, да, тоже. Потом, я помню, люди ломали себе голову об сериал Lost. А вот Dark, ну, это прям да, возведенная там в степень. Да. В общем, интересно, свежо, трудно, достаточно высокая там нагрузка, да, потому что приходится думать, запоминать и так далее. То есть это не как кот перед телевизором, глаза заняты, мозг отдыхает, но интересно. Фома 73-й пропустил, о чем говорим, а мы говорим о погоде, о Медведеве, который упомянул сериал «Дарк», и мы немножко о сериалах поговорили. Итак, что еще он написал? Вот за что бы стоило бы неангажированным западным журнальчикам о нашем масс-медиа особо отметить Зеленского, так это за его отказ от переговоров. Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на, ну, на ненужные стереотипы. Сегодня Песков на эту тему сказал, это, видимо, какой-то пас, как это называется у рэперов-то, да? У рэперов есть какое-то слово, я вот под вечер все слова забываю, да? Когда один рэпер другого ругает, нет, не баттл, есть еще... Дис это называется, вспомнил. В общем, вот это мы прослушали медведевский дис на Пескова, который сказал, что можно прекратить всю ситуацию в один день, Зеленский точно знает как, если он захочет. Не знаю, раунд ли это или не раунд, но дис, очевидно, записан. Я с удовольствием бы, да, понаблюдал бы за... батлом Медведева с Песковым или Медведева с кем-нибудь, да? Например, Медведева с Пригожиным. Классный был бы этот самый батл, да? Рэп-батл. Но я думаю, что мы не дождемся с вами. Это редко бывает. Вот. Ну, дис я вам зачитал. Что я по этому вопросу думаю? Да? Ну, с одной стороны, конечно, это наполнено абсолютной там, уверенностью, да, в... победе, что в целом хорошо, но я не думаю, что отказ там, от переговоров Зеленского — это история вечная, потому что американцы стали об этом тоже говорить прямо на уровне президента. «Твин Пикс» впечатлил меня в 92-м. Прям как и сказали, был «Лост», «Доктор Хаус», «Сопрано». Продолжил по своему продолжению спустя 25 лет и порадовал не меньше. Вы знаете, из всего могу выделить только «Сопрано» как прекрасную работу и режиссерскую, да, и, конечно, прекрасную работу покойного ныне Гандольфини. Вот нет сериалов, которые по силе, да, по силе сюжета, по силе характеров персонажей похожи на клан «Сопрано». Я смотрел несколько потом еще, да, и классических, этот итальянец, который там недавно, да, большой, там, длинный, четырехчасовой там фильм вышел. Ну, в общем... Ну, конечно, «Сопрано» — это отдельная история, отдельный жанр. Мартин Силен говорит про табу. Табу — это с... Господи, как его делал? Все, имена, фамилии, все, я забыл под это. Я посмотрел несколько серий, не впечатлило. «Бандитский Петербург» — круче. «Вавилон 5» — посмотрите. Вы знаете, по «Вавилон 5» я голову в детстве ломал и даже там, ну, понимал, где какая раса, но поскольку показывали не подряд, а подряд надо было потом. Короче, «Вавилон 5» я примерно в курсе, да, что это. «Во все тяжкие», вот Андрей вспоминает сериал, да, неплохой сериал. Кстати, тоже, говоря, в свое время он был прорывом. В свое время, вот можно назвать несколько таких прорывных историй, которые отличаются от предыдущих, да, задают некий стандарт. Вот «Вавилон», господи, «Вавилон 5», «Во все тяжкие» он такой. «Во все тяжкие» он такой. И «Сопрано» такой, просто он «Сопрано» отстоит, сколько там разница, лет 15-20 между двумя сериалами. Вот, и «True Detective», если вы смотрели, как он, настоящий детектив. Там каждый сезон удивляет, их там всего три. Ну, «Черное зеркало», да, Это даже не сказать сериал, да, это про, про нашу жизнь в удаленном будущем. Очень неплохое. Вот, ладно. Мы вроде как про Медведева начали, и про Зеленского ушли в сериалы. Вот «Мост» пишет. Классный наш сериал «Мажор». Вы знаете, поделюсь болью своей, несколько делал подходов к российским сериалам, в том числе и те, которые обсуждали, смотрел эти топи, смотрел «Игра на выживание», по-моему, полтора сезона. Единственный российский сериал из последних, который могу я отметить, кроме «Вампиров средней полосы», мне тоже не зашло, но он неплохой. «Экипаж 314». Вот это хороший сериал. Чем отличается, на мой взгляд, и причем не на мой взгляд, это меня умные научили, да, кто в этом разбирается. Как определить хороший сюжет, хорошая игра актеров, хороший кинофильм, хороший сериал или слабенький? И вот на российских сериалах я прям это увидел, прям видел наглядно. А история очень простая. Вы слышите какую-то реплику, а неважно, кто ее произносит. То есть реплика, она может быть произнесена любым из героев в кадре, да? Это значит, что лица, эти самые персонажи и сюжет плоские. Там нету, ничего нет, нет, просто вот есть такая обертка. Если вы посмотрите, там тот же самый... Вот этот самый топик, который прям расписывали, да, ну да, ну да, там, дерьмище, страшно, там, и так далее, да. Или посмотрите вот этот самый «Игра на выживание», вообще трешачина какая-то, да. Вот, ну, вы поймете, о чем я. Борисыч про «Настоящий детектив» пишет. Лишь первый сезон, неправда. Мне тоже так казалось, я во второй тоже так вот, на своей беговой дорожке, что называется, вкатывался с трудом, потому что, конечно, герои, да, конечно, лица, МакКонахи, да, и, господи, что вот под вечер запоминаешь? Я же прекрасно знаю, Вуди Харрельсон, да, вот, но и второй, и третий сезон очень сильные, прям очень сильные. Опять же, да, не могу посмотреть из-за санкций третий сезон «Пацанов». Тоже первые два сезона очень неплохие. «Фарго», согласен. Причем согласен как и с длинным метром, так и с коротким. Во второй сезон не погружался, да, никогда. Вот. А, ну, «Фарго», да, прям неплохой. Вот. «Пепел» с Машковым Мироновым, нет, мне не понравилось. Опять же, они плоские. Да, они на важные темы. Да, наша калька с американской, этой самой Файтерланда, да, родины, тоже неплохо, но не плосковатый. Машков прекрасный актер, очень глубокий актер. Но вот в этих сериальных жанрах, и «Пепел», я этот помню, да, это все. Вот. Никто не вспомнил, кстати говоря, классический сериал «Друзья» почему-то. Вот Никитец только вспоминает отчаянных домохозяек. Вот. Я взрослый мужчина, но с удовольствием смотрел английский сериал «Молокососы». Просто феерично. «Декстер». Да «Декстер» так себе. Одна серия, один труп. Это как классический сериал про Дункана Маклауда, да? Ну вот прям все предсказуемо. Одна серия, один труп. Ну вот что, ну появится какой-нибудь козел бессмертный, будет приставать к нашему козлу, они подерутся каким-то образом, будет замешана какая-нибудь баба, и он ему отрубит башку. Я описал все серии, да, этого сериала. И с «Декстером» то же самое. Будет какой-нибудь козел, которого надо убить, он его каким-то образом убьет, будет замешана баба, желательно баба-мент, вот, и после этого всего, да, конечно, он его убьет, его не найдут. Я описал все серии сериала «Декстер», да. Вот, поэтому, собственно, «Эпидемия», да, наверное, неплохо. Так, что еще? «Ликвидация». «Ликвидация», конечно, да. «Ликвидация». «Ликвидация». Да, конечно, это реконструкция Одессы, которая давно не существует. Не существовало оно же и в момент съемки сериала, да. Безусловно, это во многом Одесса мифическая, да. Но, тем не менее, да, сериал «Ликвидация», безусловно, превосходный. Мы, кстати говоря, в нашем эфире, помните, его с Машковым обсуждали как-то. С Владимиром Машковым, исполнителем главной роли Гоцмана в этом сериале. Ладно, унесло нас от политики в искусство, но это в целом и неплохо. Давайте новости послушаем, они нас в политику-то и вернут.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36, четверг, 8 декабря. Глянул я в радар, и там все-таки 9. Они были правы. Через полчаса посмотрим детально, что такое 9 и будет ли 10. Я про дороги, конечно, наши многострадальные. Давайте по другим новостям. Ну, последняя фраза на эту тему. Пузатый жожень, вы посмотрите «Книжная лавка Блэка», например, если мы говорим о классических британских сериалах, да. Вот. Давайте по новостям. Это обсудили. Есть несколько серьезных тем. Есть тема такая, да, вот, что называется, она меня... Я уж удивил, я решил посмотреть, и то, что я там нашел, меня удивило. МВД запретило надевать наручники на женщин несовершеннолетних и фигурантов уголовных дел об экономических преступлениях. В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства «Ажур», это нам Ирина Волк докладывает, официальный представитель МВД России, направлено на ТДД ведомство указаний с детальным разъяснением установленных требований. Запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних лиц и так далее. По результатам заседания СПЧ вместе с Путиным вчера. Вот, значит, я посмотрел, что такое ажур, да, потому что мне казалось, что это нечто, ну, специальное, да, раз от этого нужно ограничить женщин и детей. Что я могу сказать? Я нашел производителя. Описание... Песня просто. Вот я прошу заслушать. Прецизионный высокоточный храповой механизм наручников выполнен с отрицательным углом зацепления зубьев с поднутрением, что обеспечивает работу по принципу акулий зуб. Увеличенный угол тыльной плоскости скольжения зуба гарантирует облегченное защелкивание, повышает механическую прочность зацепления, обеспечивает стойкость к износу и долговечность. Высокие прочностные и эксплуатационные характеристики наручников обеспечиваются применением специальных марок стали, высокой точностью механической обработки деталей и сборки, а также особыми конструктивными решениями. Но! На сайте производителя, помимо модели ажур-конвойные, как они тут называются, есть также принятые на вооружение МВД, МО и ФСНГ, Федеральная служба, не знаю, что это такое. А наручники следующие. Модель БОС, исполнение двухзвенное. Модель БКС, исполнение двухзвенное. Модель КС, однозвенное. И модель БКС, исполнение пятизвенью, как минимум. То есть вопрос, все ли наручники или только модель ажур конвойные попали в эти ограничения, да? Вот, и на эту тему, да, видимо, у нас про это, про с человеческим лицом вот это все, да? Сегодня еще с утра была новость, тоже обратил внимание. Методические рекомендации были разработаны научным центром безопасности дорожного движения, научный центр безопасности дорожного движения МВД, разработал методические рекомендации для разрешения конфликтных ситуаций на дороге и предупреждения их для сотрудников госавтоинспекции. Им порекомендовали быть вежливыми и опрятными, а также развивать речевую культуру. Опять же, понравился мне текст, я вам тоже хочу его прочитать. Для того, чтобы не создавать препятствий к общению, эффективно осуществлять профилактику конфликтных ситуаций, применяя средства психологического, в скобках, коммуникативного воздействия, сотруднику ДПС госавтоинспекции в диалоге с участниками дорожного движения важно проявлять вежливость, уравновешенность и внимание, иметь опрятный внешний вид, обладать высоким уровнем речевой культуры. Вот такая новость. Вот. Алекс сообщает, что есть еще модель «Нежность», да, это возвращаясь не, конечно, сотрудникам ГИБДД, а к наручникам. Спасибо за сигнал 3691. У нас тут временные какие-то технические нюансы, да, мы их поправим. YouTube полностью что-то отвалился, да, пока, и не завелся. А сейчас все остальные проблемы мы с вами попарим. Вот, поправим. Что еще? Ну, давайте про газовый союз. Сегодня была история, связанная с тройственным союзом. Сразу написали все на российские предложения. Всем как-то мягко говоря, да, в общем, никто на них не согласен, и вот все отказались, значит, это написала Reuters о том, что Ташкент отказался от участия в газовом союзе, который, мы помним, да, Путин предложил Такаеву и Узбекистану. Вот, агентство сослалось на министра энергетики и вице-премьера Узбекистана Журабека Мирза Махмудова с цитатой, что обсуждаемое газовое соглашение, Узбекистан не станет соглашаться на политические условия для получения природных ресурсов. Но это было трактовано как отказ. Вот, тут же привели этот самый... привели заявление кого-то из Казахстана, что Казахстан не даст использовать свою территорию для обхода санкций. Вроде бы починили камеру, смотрите, да? Смотрите, она заработала. Вот, но, как я понял Пескова, как я понял других комментаторов, в том числе и помощника президента Юрия Ушакова, что вот этот коммерческий, экономического... содержание газовый союз, ну, все-таки, да, не... То есть от него не отказались, он прорабатывается. Вот. Собственно, об этом я помню, что заявил Такаев. Такаев об этом начал говорить. Вот такая история с газовым союзом. Что еще? Ну, собственно, принят нашей любимой с вами Госдумой закон о запрете для иностранцев технологий суррогатного материнства. Вот, теперь это только россияне, которые состоят в браке, либо одинокая женщина, гражданка России, которая по медицинским показаниям не может иметь детей. Вот, Володин об этом ранее говорил, но, в общем, сегодня такое решение принято. Потому что, по его словам, за последние несколько лет было вывезено 45 тысяч младенцев, рожденных суррогатными матерями. И в результате дети зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях, становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, и попадают в однополые пары. И это большой бизнес, оборот которого может превышать 2 миллиарда евро. Значит, Канада и Каймановы острова попали в черный список финансовой налоговой службы, потому что не обменивается, как бы, информация о налогоплательщиках. Вот, всего в этом списке я посмотрел, там оказывается 89 стран уже, 16 территорий, вот, но Андорра, Барбадос, Бахрейн, Колумбия, Коста-Рика, Нигерия, Пакистан, Сент-Люсия, Уругвай, Эквадор, а также Гибралтар, значит, китайский Макао и Фарерские острова были из списка исключены. Намек, я думаю, для наших этих самых... налоговых служб прозрачной, где чего искать. А хорошо сегодня выступила фрау Меркель. Вот я от кого не ожидал, видимо, она пытается репутацию поправить. Вот. И она, собственно, сказала, да, что Минские соглашения были, условно говоря, обманом, да, неким обманом, потому что они были заключены не для того, чтобы их выполнять, а для того, чтобы дать Украине время стать сильнее. Дизайт газета, да, сегодня там было интервью, вот, ну и вот, что благодаря этому Украина стала сильной, как сейчас и так далее, хотя у Германии там, в общем, были свои обязательства. Мария Захарова, Мария Владимировна, официальный представитель Министерства иностранных дел, сказала, что признание экс-канцлера ФРГ Меркель о Минских соглашениях является конкретной заявкой на разбирательство в рамках трибунала. Не думаю, что фрау Меркель мы будем подвергать трибуналу, но история действительно интересная. Вот, тоже Захарова упомянула, это вот продолжая вчерашнюю, видимо, тему, которую начал Путин, про то, что специальная военная операция может идти долго, продолжительно, на то, что Песков сегодня реагировал, что может кончиться хоть завтра. Захарова нам сообщает... Вашингтон планирует подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 2025 года. Это они сами планируют, исходя из тех документов, которые ни от кого не скрывают. И вот, собственно, включение в бюджет по линии администрации Джо Байдена 37 миллиардов для помощи Киеву это демонстрирует, да? Вот, собственно... Не знаю, откуда он делал твит про гонец 25-го года, но это я впервые такой прогноз вижу. Посмотрим. Так. Децайт, скорее всего, читается. Да, наверное, читается Децайт. Вы совершенно правы, Андрей. «Мир Дикого Запада» вспомнил Урмата. Да, первый сезон был хороший. Так. Ну что еще? Мы с вами, помните, год назад достаточно плотно обсудили 30-летие Беловежских соглашений. Вот, сегодня тоже годовщина, тоже не худо вспомнить, да, что было, как было. Вот, но сегодня господин Шахрай, помните такого, да? Ну вот, он напомнил, что Верховная Рада Украины за несколько дней до подписания соглашения о создании СНГ в 91 году приняла документ, согласно которому Киев лишается Крыма и западных территорий. Вот, он обнародовал документ Верховного Ряда от 5 декабря 91 года, денонсировавший договор от образования СССР от 30 до 22 года. За три дня до подписания соглашения Украина юридически вернулась в 22 год без Крыма, Львова и прочего. Что такое денонсация? Отмена, аннулирование, с возвращением ситуации на момент подписания договора. Собственно, в нынешнем понимании Украины и не было. Вот, ну, рассказывать про Беловежские соглашения я не буду. Если есть желание об этом поговорить, вы мне позвоните. Но мы вот в прошлом году всех Бурбулесов и прочих Кравчуков с Фокинами достаточно плотно обсуждали на протяжении там нескольких дней. Если вы хотите об этом поговорить, ну давайте, 8495-7373-948, звоните. В эфире, слушаю вас, алло.
Да,
здравствуйте.
Вы знаете, вот по Беловежским соглашениям, вот у меня такое устойчивое мнение, что, конечно, надо было признать их какими-то незаконными или, ну, хотя бы незаконными, что они, во всяком случае, были все приняты с нарушениями всех процедур, которые тогда или были, либо сейчас есть. И мы должны это как бы, ну, как государство это принять. Почему? Потому что мы, чем дольше мы это не признаем, тем дольше мы...
Что нам это даст?
Нам это, ну, во всяком случае, нам даст это честность перед собой, вообще перед тем государством, которое было. Мы сейчас их или их признаем, если мы их не признаем, вот мы все это мусолим.
А сколько вам было в 91-м году лет, извините?
Как сколько? 9.
9 лет. И вы, я поэтому говорю, что я вот себя смотрю... 9-летнего хотите проявить или что?
Нет, я наоборот, сейчас я смотрю на то, что происходит. Ну, посмотрите, у нас достаточно сложные отношения с Украиной, да, мягко сказать. Я смотрю, из чего
По-моему,
это родилось.
По-моему, у нас прекрасные отношения с Украиной.
Да, и я смотрю, из чего это родилось, и вижу Беловежские соглашения, которым мне было 9 лет, конечно, я не имел никаких прав тогда, да. Но сейчас я спрашиваю политиков тех, а как так получилось, а как вы поделили страну?
А как вы можете их спрашивать, если Ельцин умер, Бурбулес умер, Шушкевич умер, Кебич умер, Кравчук умер, вы кого спрашиваете-то?
Да какая разница, кого я спрашиваю? Я их спрашиваю, я говорю, как так получилось? Сам себя, их там, родители. Вот я родителей спрашиваю, а как вы прошли?
Родителей спросите, потому что Советский Союз, да, вот в Советском Союзе было 19 миллионов коммунистов. И когда эти граждане подписывали Беловежские соглашения, где были 19 миллионов? Радостно лечились они у Кашпировского по телевизору, и Чумака воду заряжали, вот где они были, да? Это было, правда, там несколько позже, но занимались чем-то еще. Поэтому сейчас, конечно, можно воздевать очи долу, да, требовать возмездия, я не знаю, что там, да. Вбивание осиновых колов в могилы подписантов и еще что-то. Какая практическая с этого польза? Что значит быть честными перед собой? Ну что это такое? Вы предлагаете тратить силы, да, эмоции, нервы в важнейший там период для нашей страны, на то, чтобы еще раз, соответственно, рассказать друг другу, кто такой Борис Николаевич Ельцин, и какими обстоятельствами его период, его каденции, да, соответственно, был украшен. Не вижу конкретики, не слышу это часто. А вот Советский Союз там, а вот там это самое, да. Ну и что? Дальше надо идти. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр Николаевич, добрый вечер, Борисович. Я хотел сказать следующее, если позволите. Противовес, может быть, но я именно эту мысль изначально хотел сказать. Я родился в Таджикской ССР, 84-м году, соответственно, я еще успел даже побыть октябрёвком, буквально первый класс. Вот. Но цветущий и процветающий Душанбе, в котором мы оказались, потому что первый, второй дед, мои братья, братья мои деды дошли от и до, прошли войну и, в общем-то, строили, как и многие, СССР, и последнее место пристанища был Таджикская СССР. Так вот, я успел застать великолепие Советского Союза. Естественно, как и предыдущий слушатель, я не мог понять, в принципе, почему вдруг русские, евреи, немцы собирают контейнеры, уезжают, как-то непонятные люди заселяются в их квартиры. И вот это все пройдя, уехав в 2008-м, я понимаю, из рассказов родителей, конечно же, это была большая трагедия. Но надо было как-то нам с этим жить, нам, в принципе, некуда было ехать. И в итоге, когда я повзрослел, сейчас понимаю что-то, я, конечно, кому предъявлять? Предъявлять тем, кому уже нет, смысла нет, но мы можем сделать выводы и делать дальше, и двигаться дальше, и стараться законодательно ли, либо там волевой рукой, но, опять же, продолжение следующее политическое после Владимира Владимировича, я думаю, что законодательная база, которая сейчас делается, она не позволит так вот просто взять и изменить существующий строй и курс.
Ну, в Конституции написано, да, по поводу территориальной целостности. Ну, я понимаю, это эмоционально, я просто рационально в этом не вижу. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, здрасте, Игорь меня зовут.
Да, здрасте.
Вы знаете, вот по поводу Беловежского соглашения, честно говоря, я не очень понимаю, почему такое возмущение. Там же был референдум, вот, в августе, да, вот, он... Союзный был.
Да-да, нет, да, который, правильно?
Не-нет, да-да, нет, да, это уже при Ельцине был, по-моему. Нет, это был не... А, или... Ну, короче, там по поводу существования дальнейшего Советского Союза там был референдум. Вот. И там, по-моему, четыре страны, четыре республики или пять не участвовали, там прибалты, грузины и, по-моему, кто-то еще. Вот. А все остальные, собственно говоря, если вы помните, как вот на референдуме, как вопрос сам звучал, он звучал сохранение Советского Союза как союза независимых государств. Там не было, вот почему-то все...
17 марта 1991 года, да.
Да-да-да, почему-то все любят вспоминать первую фразу. Сохранение Советского Союза как союза независимых государств. Что такое Беловежское соглашение? Это, собственно говоря, юридическое оформление того, за что...
Можно я зачитаю вопросы, как они были изложены?
Сейчас 91-го года только, вот
да,
это, по-моему,
91-го, да-да-да, сейчас, да. Секунду. Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере обеспечиваться права и свободы человека любой национальности? Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как единого государства? Считаете ли вы необходимым сохранение СССР социалистического строя? Считаете ли вы необходимым сохранение в обновленном Советском Союзе? Считаете ли вы необходимым гарантированным в обновленном Советском Союзе прав и свобод человека любой национальности?
Да. Ну вот, собственно говоря, про суверенность, вот о чем они договорились? Там, собственно говоря, договорились о суверенности, а все остальное, вот там введение валют, дележка армии, флота... И границы, кстати, тоже, вот уточнение, да, это уже все после договаривались друг с другом. Ведь, насколько я понимаю, там существуют двухсторонние между каждым субъектом договора и о границах, и о признании там диплом, ну, короче, огромный. Поэтому, собственно говоря, здесь люди собрались и сделали то, за что проголосовало большинство. Поэтому я не очень понимаю.
Ну, скажут, что большинство не понимало, что оно творит, его обманули, это, по большей части, будет, наверное, правдой, потому что даже те, кто писал, эти Бурбулис и Шушкевичи, которые писали эти соглашения, тоже не понимали, что происходит, не понимали, как оно будет.
Дальше, так я же сказал, что дальше пошли соглашения дальнейшие. Это как рамочный договор. Это был просто рамочный договор, за который проголосовали. Представляете, развалилась такая махина, ну а как? Причем развалилась мирно. Поэтому тут...
Ну, мирно тоже большой вопрос, как это
претензии было. Претензии возможны потом, как делили границы, как то, как все, но не ошибается тот, кто ничего не делает.
Ну, честно говоря, вот лучше бы вот эти граждане ничего не делали, чем так ошибиться. Хотя, конечно, да, вот вопрос о бездействии там, 19 миллионов членов партии и какого-то количества сторонников, тоже вопрос. Вернемся после новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, четверг, 8 декабря. Обещала посмотреть, что там на дорогах. Давайте же это сделаем.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Ну что, видел я и 9 баллов. Сейчас обратно откатилось 8. Прогноз также 8 до 20 часов. И я не знаю, как это относится к прогнозу Дептранса, который вы слышали чуть ранее, о том, что сегодня дойдет и до, может дойти до 10 баллов. Честно говоря, ну, в 8 верю, я бы даже в 9 поверил, да, потому что ситуация трудная, а ситуация сложная. Проехать местами, да, например, по МКАДу внизу будет очень сложно, но я верю, что вы справитесь. Единственное, вижу, что на Каширке 2 подряд аварии, там и так плохо, а сейчас вообще стало волшебно. Ну, все остальное понятно. Кольца, плохо, центр, ужасно. Вылетные магистрали, щелчок энтузиастов. Ярославка в районе ВДНХ. Что там, Алтуфьевка при съезде около Владыкина, ЦСВХ. Там тоже проклятое место такое нового времени. Соответственно, значит, Дмитровка. Лучше вот на самом деле ехать в объезд по Коровинскому. Да, это крюк. И через Ижорскую, да, через вагоноремонтную. Это крюк, но зато там пробки нет. Вот вы ее объедете, если вам нужно за город. Ну, а по МКАДу, ну, в общем, понятно, что по МКАДу. Будьте осторожны, время сложное, люди невнимательные, пешеходы в черной одежде, снега еще толком нету, и психика подавлена. Будьте осторожны, аккуратно выбирайте маршрут объезда, берегите себя, пристегивайтесь даже на заднем сиденье.
Говорит Москва. 94.8.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Не надо валить все на рядов коммунистов. Верхушка предала идеалы социализма. А рядов коммунистов-то где были, можно спросить? Они в эти идеалы не верили и вперед еще всех и элит. Лимузин сообщает, что на дорогах задница, но это, в общем, мы наблюдаем. Евгений пишет, идиотов много за рулем, которые в телефонах ковыряются. Я лично печатаю с голосовой клавиатурой. Не понимаю, что за плач Ярославны, спрашивает сердитый кролик нас с вами. По Советскому Союзу. И Россия избавилась от тех, кто считал, что кормил нас всех, в кавычках. Прибалтийские республики — это вообще недоразумение в составе СССР. Да и все остальные, кроме Беларуси и Украины, чужды нам. Так, черная одежда хорошо ко снегу, считает Григорий СПБ. У вас-то да, у вас-то снега-то полно, вас же там не чистят. Интересно, в этом году будем мы наблюдать конфликт Александра Дмитриевича и Евгения Викторовича, который будет с привлечением средств культуры, песка и местных жителей, как это было в прошлом году. Думаю, что будем. Так. Бут. Американская баскетболистка, которая играла за, по-моему, челябинскую, да, команду, была осуждена в России по делу о контрабанде наркотических веществ, а за то, что она перевозила в багаже вейпы с коноплей, ну, с маслом, с гашишным маслом, освобождена для обмена на россиянина Виктора Бута по формуле 1 на 1. И в Дубае их сегодня поменяли обоих, перед этим помиловали. 31-летняя американка Бритни Грайнер. За Екатеринбургский УГМК она выступала. В феврале 22 года была задержана. Признала полностью вину, получил 9 лет. Долго обсуждались эти истории. И по второму товарищу, про которого сегодня Байден сказал, что мы его обязательно вытащим, мы помним про него, мы помним про каждого американца и так далее. И имеется в виду Пол Уиллан, осужденный за, или осужденный, как правильно сказать, за шпионаж. Бывший морской пехотинец, гражданин США, Канаде, Ирландии, Канады и Великобритании. Такой многоплановый бывший морпех. Получил 16 лет за шпионаж, а вот вербовал сотрудников ФСБ и Минобороны. Вот, я напомню, что раньше обменяли Ярошенко на Рида. Значит, и забавный эпизод, на днях дали гражданство Сноудену, а я вот помню, что в 2013 году мать Ярошенко, это летчик, да, наш, предлагала обменять его на Сноудена. Да, что она обращалась к Лаврову, чтобы Сноудена отправить туда, а что он нам не нужен, а ее, соответственно, сына вернуть. Вот, ну, в общем, есть еще обменный, видимо, фонд. Ну, как минимум, Уиллан. Вот, с нашей стороны тоже есть и там пойманные там хакеры, да, и так далее. Вот, хотела сказать, да, что... Вот Сноуден-то, отталкиваясь от Сноудена, Сноуден-то гражданин России, а Джулиан Ассанж готовится к экстрадиции. И, конечно, тоже эта история очень интересная и печальная, да, и непонятно, чем кончится. А, скорее всего, его экстрадируют и, скорее всего, осудят на несколько сот лет. Ну, посмотрим, как это будет, конечно. Вот, Илон Маск, будущий президент Соединенных Штатов, хочется сказать, да. Илон Маск заступается за их обоих, за Сноудена и за Ассанжа. Он написал у себя в Твиттере, прям не только у себя в Твиттер-аккаунте, а вообще у себя в Твиттере. Вообще у себя в Твиттере написал, что я не выражаю свое мнение, но обещал провести опрос. Стоит ли помиловать Ассанжа и Сноудена? На 4 декабря 79% за помилование, 21% против. Можем поговорить про Бута, можем поговорить про Ярошенко, можем поговорить про то, как американцы пополняли этот фонд заложников, за что, собственно, они взяли Бута, за что взяли Ярошенко. Ну, в общем, такая тема, я смотрю, она вызывает ажиотаж. Вот, 8495-7373-948, звоните. Звоните, и мы с вами пообщаемся. Сейчас, одну секундочку только. Так... Я вот куда-то не вижу, куда-то делась наша телефонная машина. Сейчас придет наш технический специалист, и мы сможем по телефону поговорить. У меня сейчас... Все есть, я починил сам. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Александр. Я, знаете, конечно, безусловно, очень рад, что нашего гражданина освободили. Только вот напомните мне, пожалуйста... А он, по-моему, был торговец оружием, если я не ошибаюсь. Вот за это его взяли? Или что-то другое?
Вы не путаете его с человеком, которого зовут Николас Кейдж, нет?
Нет, я просто запамятовал, поэтому я вас и спрашиваю. Вы не думаете, что я какой-то ерничанием занимаюсь. Просто вот...
За что ему предъявляли такие обвинения действительно... Но по поводу доказательств большой вопрос. Для того, чтобы доказать, что он гад, они сняли целое кино с Николасом Кейджем про торговлю оружием, бывшими, кстати говоря, хохлами. Кино-то неплохое. Вот. Но к Буту к реальности не имеет отношения.
Ну, тогда тем более, слава богу, что наконец-то лучше поздно. Конечно, хотелось бы лучше, чтобы это было раньше, что все-таки освободили.
Да, это неплохо, правда. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Алло. Что-то сорвался звонок доброго дока. Ну, давайте с Вайсом. Слушаю, Вайс. Алло.
Ну, здравствуйте, Александр. Ну, во-первых, я не согласен, что надо было менять Сноудена и Ярошенко. Совсем диаметрально противоположные личности. Тем более Сноуден стоит, наверное, десятков тысяч таких, как Ярошенко. Тем более паритетный обмен произвели на невменяемого бывшего пехотинца, которого сейчас называют просто студентом. Вот, морского, который в горячих точках увлекался так называемыми транквилизаторами и творил со своими подельниками много чего в отношении тех граждан, где побывал в горячих точках. Вот, по поводу Бута, это победа, грандиозная победа, несмотря на то, что он отсидел больше половины срока, ну, совсем на чуть-чуть.
А я думаю, его бы не выпустили никогда, честно говоря.
Да, да, в любом случае торговля оружием это не является преступлением. У нас брат Галкина имеет прямое отношение к торговле оружием российским, к ВПК. Миллиардер, который с 2015 года живет там в Израиле, куда и уехали они со своей Пугачевой. Вот. Но это другой вопрос.
Новость, вот. Извините, перебью, новость есть. Осужденный в России за шпионаж американец Уиллан заявил CNN о своем разочарование усилиями администрации Байдена.
Вот
по его словам, он удивлен, что его не включили в список на обмен.
Это маленький маркер тому, что я говорю. Менять такого бизнес, такую акулу, которая в любом случае... Таких людей у нас и есть такие люди. Я просто видел документальный фильм по нашему федеральному каналу, который вот эти фильмы почему-то ночью показывают. Я случайно наткнулся, когда с работы приехал. У него в распоряжении было несколько десятков авиасудов различного класса. И он каким там бизнесом, это другой же вопрос, занимался. Наступил кому-то на коммерческий интерес. У американцев, поверьте, интересы, да, там в Кабо-Верде есть по поводу оружия. Там, где намечается, запахивает гарью, они туда поставляют оружие. Вот, я просто хочу сказать, вот такую бизнес-акулу менять вот на просто наркоманку, какой бы она олимпийской чемпионкой ни была, это убедительная победа. Я сегодня слышал интервью одного из адвокатов Бута. Это была тяжелая, планомерная борьба. И, конечно, вмешательство родственников часто мешает данному процессу, потому что американцы ревностно относятся к той информации, которую, в том числе, не знаю, за деньги, не за деньги, родственные души выдают в прямую публикацию. А по поводу Джулиана Ассанжа, например, или этого Пола Уиллана, я бы поставил американцам условия. Нам бы Джулиан Ассанж пригодился бы больше, и мы бы могли обменять вот на эту действительно, на этого разведчика, который сколько там времени вредил нашей стране, может быть, по теме нашей оборонки он не нанес нам ущерба, но в плане безопасности, в любом случае, когда присуждают такой срок, закономерно, справедливый.
А мы не знаем, нанес или не нанес. Это же вопрос.
Да, открытый. Но все равно я бы Джулиана Ассанжа потребовал Соединенных Штатов Америки, как и Сноуден, который в сентябре еще получил гражданство.
Есть несколько новостей, с лент новостей на эту тему. Выступает господин Кирби, вы же знаете, кто это, да, и вот он говорит следующее. США не могли заключить соглашение по обмену Пола Уиллана на тех же условиях, что и по Грайнер. Переговоры по обмену заключенными с Российской Федерацией активизировались за последние месяцы. США рассчитывают на их продолжение в духе доброй воли. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, Александр, я прошу прощения, сорвался звонок. Вот с таким интересом сейчас послушал Вайса, вот такую пояснительную лекцию, очень ему признателен. А у меня к вам был вопрос, когда-то я вам задавал, по поводу Леонида Володарского. Не удалось ничего выяснить, что он, живой, не живой, будет он работать, не будет работать?
Живой,
он?
Я думаю, будет, но я, честно говоря, не спрашивал. Мы так-то по эфирам не пересекаемся, но спрошу, скажут.
Если вас не затруднит.
Да не, не затруднит, меня не затруднит, спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Алло, вот нажал я эту кнопку, да, алло. И тишина. Ну, в общем, захотите поговорить, позвоните. Телефон вы знаете. На всякий случай 8-495-7373-94-8. Ну, вообще, история с обменами интересна, потому что в такие моменты, да, казалось бы, это вообще невозможно. Но, тем не менее. Да, добрый док, здрасте.
Да, добрый вечер, Александр, Дмитрий на связи.
Да, здрасте.
Я очень рад и за Бута, и Ярошенко, но хочется сказать... Все же раньше вот у нас не получалось кого-нибудь изловить, там, неважно, олимпийских или каких угодно товарищей матрасных, чтобы пораньше произвести этот обмен. Здесь, я понимаю, наверное, не поспособствовал, может быть, спецоперация в каком-то смысле, что это смогло произойти. Но, тем не менее, как-то нам надо...
Помните пословицу такую, да, поговорку советскую? Обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Где бы найти такую... мать, назовем это так, чтобы на прежнего сменять, да? Вот вы имеете в виду, что нам таких объектов надо больше, да, найти?
Я просто к чему это говорю? Вот, судя по тому, как себя ведут эти заокеанские наши, да, коллеги в кавычках, они, собственно, как только вот интерес у них как бы обозначен конкретно, да, я думаю, что найдут нужных людей, там, виновных или нет, и, как говорится, если человек важен, или с политической точки зрения на мировой арене, да, чтобы выглядеть соответствующим образом, они обязательно, как бы, найдут тех же людей, или, допустим, вот тут упоминалось, что там Бут там как-то был связан там с оружием и так далее, вот, наступил на чьи-то интересы, и вот столько времени не могли мы ничего сделать, хотя, я думаю, могли бы, но... как бы по факту получилось, как получилось. Поэтому нам надо, вот нам спецоперация сейчас дает уникальные шансы как бы действовать. Ну, во-первых, вспомнить, кто мы, да, я вот всегда об этом говорю в эфирах, что вот, как говорится, действовать самодостаточно и понимать, как бы, из какого мы теста. Мы, в принципе, это все знаем, но иной раз вот с некоторыми общаешься, куда-то это затолкано, бог знает куда, то есть вот это все. И сверху намазано чем-то таким вот западным. Я говорю, ребят, ну, это же нам не присуще, зачем вы, говорю, так делаете или так поступаете. Вот, поэтому я думаю, что должно все быть нормально, продолжаем работать, выполнять задачи, поставленные президентом и другими структурами. Помним, кто мы, что мы, и все будет путем. Спасибо.
Спасибо. Значит, пишет 251-й, что к нам на Мундиаль съехало столько американских наркоманд, что их всех наших могли бы выменить в ихнем плену. Орфография автора сохранена. Слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здрасте. А это Джулиан Ассанж, собственно говоря, к нам приедет, да, я так понимаю?
Нет, он поедет в Америку на, в общем, пожизненное заключение, скорее всего.
Билеты, я считаю, тоже, конечно, в какой-то степени предательство, так сказать, как вот, допустим, азовцев там на Медведчука поменяли, тоже какое-то предательство, столько жизни положили, собственно говоря, чтобы взять этот азов, собственно говоря, и какого-то там своего человека, так сказать, рос, ну, там, крестного, так сказать, конечно, это нельзя было так поступать. И сейчас же, так сказать, один человек, который много знал, много дал миру, собственно говоря, информации, раскрыл глаза.
Я предлагаю поменять Ассанжа на Медведчука. Ну, один раз, да, прокатило, почему нет? Может быть, он кому-то пригодится.
Да, в Америку Медведчука, а Ассанжа бы вернуть, так сказать.
Только я не думаю, что Джулиан Ассанж захочет, чтобы мы его забирали, честно говоря. Это,
ну,
очень сложный вопрос.
Ну, а там, так сказать, уже не поздоровится. Пытать его будут всячески.
Как самочувствие у вас?
Да, слава богу, задержал это обидно. То, что...
Вы выразите свое мнение по поводу 31-й годовщины подписания Беловежских соглашений, да и на этом хорош на сегодня.
Ой. Ну, собственно говоря, народ-то, как вы не скажете, был обманут. Собственно говоря, 90% продвигов шагали за сохранение Союза, ну, так сказать, лапши навешали на уши, так сказать, наобещают три короба, так сказать, и люди повелись, и, собственно говоря, таким образом все они провели эту аферу, которая там, так сказать, аферу тысячелетий, так сказать, которая в истории не знает таких афер, уничтожили страну, так сказать.
Ну, теперь знаем, теперь знаем. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, вы знаете, маленькая такая ремарка там, вот про поводу наших там Бута, Ярошенко, там еще было несколько там граждан, которых арестовали. Вы знаете же, американцы же, они часто их чуть ли не похищали из тех стран.
Их не же... чуть ли, а похищали.
Да, там же вот в чем весь окрас? В том, что там у них, они были в тех странах, в которых не было соглашений США о выдаче, и они их арестовывали силами ФБР, сажали на самолет и сами оттуда увозили. Вот это, ну, придает как бы дополнительную такую окраску, когда говорят, что мы там вот там Гарнер там мы тут арестовали. Вы представляете, мы бы похитили бы какого-нибудь гражданина США в третьей стране, привезли бы сюда бы, и 15 лет бы ему дали бы. Как бы это выглядело?
Ну, вы знаете, это вопрос о том, что все, почти все спецслужбы Соединенных Штатов имеют в своих нормативных документах право на экстерриториальные действия за пределами Соединенных Штатов. Они как-то особо не спрашивают, законно это, незаконно. Ну вот, когда, соответственно, нас обвиняют в чем-то подобном, это же страшное нарушение просто всего. Григорий СПБ резюмирует. История Виктора Бута говорит нам о том, что если мы собираемся на зимовку в Таиланд, то при виде американца сначала дайте ему по яйцам, а то вдруг это американка. А сейчас, особенно в Таиланде, Григорий СПБ говорит, вообще не поймешь. И указанный вами метод может не помочь. Тес считает, что это все предвыборная история. Он недалек от правды, конечно. Так, Ассанж очень мерзкий человек, считает Пузатый и Жожень. Ну, там, да. Там, собственно, Ассанжа мучили, да, вот в этом посольстве, да, и создавали ему условия, да, теперь Ассанж виноват. Ну, ваша воля, считайте, как угодно, да. Но можно сказать, он же сделал сайт с компроматом, да, и за это страдает. Ну, тоже версия, тоже позиция. А вы в эфире, слушаю вас, алло. Да.
Алло.
Да.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
А вообще вот эта история с Бутом-то интересная. Хорошая мысля приходит опосля. Я думаю, наши спецслужбы, если нормально сработают, и могут в следующий раз так же сделать. Дать денег спортсмену какому-нибудь черному. Тот поехал, привез с собой какую-то штуку. Прихватили, отсиделся на даче где-нибудь. И вытащили еще кого-нибудь. Вот только бы сейчас никто не слышал нас.
Нас слышит достаточно большое количество людей, да. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, вот товарищ вот сказал довольно правильно, что фигуры вот этой баскетболистки и Бута, это совершенно вот, ну, несоизмеримы даже. Потому что там товарищ обвинялся в поставках оружия, которое должно быть использовано против государства Америка, а здесь девушка просто попутала законодательство, потому что для медицинских целей там каннабис, в принципе, в Америке разрешен. И вот поэтому какая-то такая мысль, что если бы это было 2 месяца назад, ну да, тут вопросов бы не было. Там и демократам нужно было бы перед выборами вот такое вот, такая победа. И здесь то же самое. Но, извините, демократы-то в итоге выиграли. После всех, вот там второй тур был, и большинство они взяли. Поэтому вот я не очень понимаю, как американцы согласились. Мое мнение, вот просто, ну, оно личное, да, что здесь еще есть какие-то секретные протоколы к этому обмену, и что-то еще Россия будет должна. Что? Вот тут простор для фантазии, не знаю что. Но что-то обязательно, потому что иначе это не вяжется, вот две этих фигуры сегодня.
Ну,
вот
действительно, фигуры не вяжутся, но я не думаю, что выглядит это так, что мы еще там, я не знаю, новую Аляску должны. Вы в эфире, продолжаем обсуждение, да, слушаю вас.
Немножко вот не про Буд хотел сказать, а про развал Советского Союза.
Давайте.
Вот смотрите, я изучал документ, касаемо, да, присоединения Крыма в 22-м году, как это все происходило, и выхода. При развале Советский Союз получается так, что союзные республики как бы оставались своими территориями. Но никто из юристов почему-то не умудрился почитать договор о вхождении в состав, ну, состава Крыма в Российскую Федерацию. Он же в РСФСР входил, а не в этот самый, не в СССР. И, соответственно, как бы выход, и там все прописано, а в Конституции, в договоре вхождения и выхождения из состава Крыма и даже Российской Федерации тогда СССР не было. И на основании этого договора, в принципе, получается так, что наплевали на все это дело, совершенно все сделано незаконным путем, даже при разделе Советского Союза. Спасибо.
Пожалуйста. Но только вопрос, что нам с этой информацией-то делать теперь? Куда нам ее нести-то? Что с ней делать? Ну, по большому счету, я думаю, что обмен вот этот, это, наверное, остался единственный трек, честно говоря, по взаимодействию. Я тут краем уха там слышал про новый пакет санкций, и там вроде прозвучали ноутбуки. Вот вопрос, эти ноутбуки какие-то специализированные, да, или обыкновенные, да, это, ну, вопрос. Это хороший вопрос. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр. Георгий, Москва. Знаете, вот это, конечно, все замечательно, что наших людей вытаскивают. Просто хотелось бы вот посмотреть. Смотрите, вот Бутину обменяли, как его, она сейчас депутат Госдумы. А Ярошенко поменяли, он тоже, как его, на зарплате у государства будет работать, хотя вроде коммерческий летчик. Вот интересно, Бут сейчас его поменяют и через какое время, какую должность ему дадут? И какие деньги?
А вы хотите, чтобы его в тюрьму посадили или что?
Нет, 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 ни в коем случае.
Или чтобы он на голодном пайке, пусть он привык в тюрьме ничего не жрать, пусть и здесь ничего не жрет, так я понимаю?
Нет, нет, ну почему? Вот Ярошенко мог бы прекрасно, наверное, преподавать, там, повысить, ну, как его, не на госслужбу, но вроде люди-то от коммерции все. Вот в этом весь вопрос.
То есть вас возмущает, что они после своих страданий получают какие-то, да, там, Бутина в Госдуму избралась, этот где-то работает?
Да нет, нет, Александр, ни в коем случае, наоборот, за
ним... А что говорит за него мог бы? Ну, мог бы, выбрал бы и мог бы, но выбрал так. Или что вы, что, ну, вы думаете, его заставили,
хорошо,
что, что ли?
Хотелось бы ваше мнение узнать, вот, кому, как, что Буту предложит.
Ну, честно говоря, вот я, если я не знаю, что он предложит, я думаю, что где-нибудь он пригодится. Но, честно говоря, я не вижу в этом ничего плохого. Хотя, опять же, мы гораздо в чужие карманы заглядывать. Давайте вспомним вон Чапман, например. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в Москве, четверг, 8 декабря. Ну, поговорили про то. Я вам обещал как-нибудь про бункер, да. Завтра, наверное, про бункер поговорим. А, о чем хотел поговорить в нашей такой гуманитарной части, да, когда мы, собственно, перестаем напрягаться об чужие политические новости. Надо обменять на Майкла Бума кого-нибудь. Это его позывной. Смотрите, еще один опрос вышел в продолжение. Вот это мы обсуждали бэушные подарки с вами. Примерно на эту тему хочу поговорить. Расскажите мне историю. Расскажите мне историю о самом необычном в вашем новом году. Где вот вам приходилось его встречать? В метро ли, на борту самолета ли? Как это было? Поделитесь, потому что всегда интересно. А почему я это спрашиваю? И прошел опрос одного из исследовательских центров, где наши граждане собираются встречать Новый год. Собственно, 77% неоригинально. Это дома. 6% неоригинально. Это на работе. В другом городе в гостях 2%. В деревне на даче 1%. Мне кажется, раньше было больше. За границей, на улице, в ресторане объединили. Это не ресторан за границей, на улице. Либо-либо-либо. 3%. Значит, Новый год с семьей 71%. В одиночестве 12%. Вдвоем с любимым человеком, внимание, 3% всего. С коллегами на работе 3%. С друзьями 2%. В компании любимого питомца 1%. Буду бухать с собакой. Так, с семьей отмечают чаще женщины, в одиночестве чаще мужчины. На работе тоже чаще мужчины отмечают. В этот год въехал в Сапсане на скорости 260. На Кубе был, на центральной площади Гаваны. Андрей Буб встречал однажды на Красной площади. Один раз Олег пишет, встретили бой курантов на Андреевском мосту. Салют был хорошо виден, а так люблю встречать дома. Семья к любимым не относится, видимо, уточняет Владимир Бонд. Этот год встречал в поезде Петербург-Минск. 0 часов, это была станция «Дно». В пробке в центре Москвы не очень необычно, раз просто спал. Дома в кроватке. 31 и 1 рабочие дни. Встречала под дверью собственной квартиры, Ирина пишет. Потому что потеряла ключи. Было очень необычно, прилетели соседи. Для встречи Нового года срочно ищется сугроб подходящих размеров для подходящей компании хороших людей. А есть вариант, не буду отвечать. Самый необычный год был, когда я нарядил кальян, потому что елку было собирать лень. Это пузатый жужин пишет. Ну, расскажите вы, что там у вас с Новым годом? Алло.
Алло, добрый вечер. У меня самые интересные новые года были, когда я ходил лейтенантом Старлеем, дежурным по части. Вот это было вообще такая веселуха, что не дай бог каждому.
Ну, расскажите.
А, что рассказывать?
Какая это была веселуха, что не дай бог каждому? Что вы там пресекали? Какие действия?
Пытался пресечь употребление спиртных напитков солдат срочной службы.
В Новый год. Да у вас сердца нету.
Да, конечно. У меня, да нет, сердце-то у меня есть. Вот. Это были чудесные конец 90-х годов.
Понятно. Ну что, удалось так пресечь или выпили с ними, да и посидели
нормально? Да, нет, с ними я, естественно, не выпил. Ну и пресечь, конечно же, тоже не удалось. Вот. Но, тем не менее, было это очень тяжеловато и нервно. Вот.
Я понял. Спасибо за историю. Новый год встречал в тюрьме. И это последние 2 года. Кто круче, пишет один из наших новых слушателей. Вот это кайфолом на телефоне. Стебунец пишет нам. Лимузин. Лимузин. Вы в лимузине Новый год встречали? Простите за тавтологию.
Здравствуйте, друзья. Да, в лимузине мне встречать Новый год приходилось пару раз. Ну, работа, как бы, тогда это было как-то модно. Но я вам скажу, что грустно встречать в лимузине Новый год как водителю, так и пассажирам. Ничего особенного не происходит. То есть Новый год такой праздник, который, в общем, нужно встречать где-то в другом месте. Но все решает, мне кажется, компания, с которой вы встречаете. Я, например, обычно встречаю Новый год дома, там из родителей у меня только отец остался, дай бог ему здоровья, я встречаюсь с ним, там, ну, еще с кем-то, может быть, кто-то в гости заходит. А потом уже, посидевши за столом, я куда-то, там начинается движение уже там по Москве и так далее. Но один из самых таких, наверное, прикольных, который мне запомнился новых годов, это вот в продолжении истории того человека, военнослужащего, я расскажу, когда меня призвали на срочную службу на Дальний Восток, в морскую пехоту, и, в общем-то, собственно, с 93-го на 94-й год, вот этот вот стол новогодний, матросский, мы же матросы, собственно говоря, вот с красной рыбой, со всеми делами, а 93-й год, я вам напомню, он был достаточно голодный. Полстакана проводить старый год, полстакана новый, встретить компота. И две гири по 32. Давайте, ребята, а мы как раз вот только призвались. Кто больше? Ну, я не помню. Я, наверное, раза три со всей, так сказать, силы там что-то толкнул, больше не смог. Но попадались северяки, которые эти две гири по 32 толкали очень так бодро. Как-то все это прошло весело, никто не выпивал спирт. Ну, не, может, деды выпивали там где-то, но я этого не видел. И вот против молодых, так сказать, у меня вот это как-то запало в память. А вообще, на Новый год я стараюсь спокойно, просто в спокойной обстановке, без лишнего, так сказать, шума, в компании близких мне людей, так сказать, встретить, и все.
Понятно, спасибо за вашу историю. Вот есть, я не знаю, мечты это, наверное, не реализованный человек пишет. А как-то пришлось встретить Новый год в поезде, в двухместном купе с девушкой пониженной социальной ответственностью. Новый год на гарнизонной губе в Чите был. Новый год в метро в пустом вагоне. На РЖД Новый год встретить может любой. Вы его встретите на Укрзалезнице в поезде Днепр Одесса. Артем из Челябинска пишет. Спускался с горнолыжной трассы на велосипеде в 3 часа ночи. Без переломов не обошлось. Это после Нового года. Жду, когда снова увижу его по ТВ «Один дома». С 31 на 1 с мамой и собакой, 2 числа с женой, собакой и кошкой. Многолетняя традиция. Самый кайф НГ — это подъедать с утра кулинарные изыски праздничного стола. Засохшие, да, засохшие бутерброды. А, так, мы кайфанули по-своему. Это вот по это самое, про кичу-то, да, в смысле про тюрьму. А, чефир и пряники. Я был дедом, как самый старый в отряде. С будущей супругой и друзьями специально поехали кататься по МЦК. Хотели проехать полный круг, но через 5 станций поехали обратно. Продолжили отмечать в гараже. Новый год встречал в казино, игровым столом, в качестве крупье. Незабываемо, незабываемо. В 2015 году в Крыму лучший Новый год в кругу друзей. Несмотря на отсутствие света, на Ипетре была снежная сказка. Так, мастер, ну, шутит на тему того, что перекрыть Кутузовский двумя КАМАЗами и нарядить елку и жарить шашлыки. Быстро закончится. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Александр, еще раз добрый вечер, Георгий опять. Вот, самый необычный Новый год, это 95-й встречал в составе 131-й бригады Майкопской, вот, при штурме Грозного. А этот Новый год буду на один с собаками встречать, потому что сын сейчас служит, там офицер. Вот. Так что вот так. А тот самый необычный Новый год и самый грустный, к сожалению, потому что потеряли очень много ребят.
Понятно. Спасибо. Спасибо за вашу историю. Борис, слушаю вас. Алло.
Еще раз добрый вечер, Александр Михайлович. Слушайте, ну у меня три истории, коротко. Значит, одна была в 9 классе, это вот переходный год был 99-го, ну, в общем, миллениум тот самый. И я каким-то чертом встречался с девушкой еще тогда, которая была, ну, я из Таджикистана, напомню, которая была не из русской семьи, это было очень довольно сложно, такие, знаете, Ромео и Джульетта были. Так вот, я поехал ее, чтобы новогоднюю ночь подъездить, тихо там что-то как-то встретить, в итоге у меня была дикая температура, я помню, что я пытался успеть к столу семейного, но в итоге с температурой троллейбусы встали, и, в общем, это была такая жутковатая история, и при этом Флэри играла это с Новым годом крошка Мумитроль. Ну, так, необычно. А второй момент был, однажды у меня, я вел мероприятие, это было буквально 3 года назад, в каком-то ресторане в качестве ведущего, это было какое-то мракобесие непонятное, но это вот, грубо говоря, продал душу, ну, не душу, так скажем, продался за новогодний корпоратив и впервые встретил его не дома. Вот. Ну и третий это был, когда я с 2008 на 2009 жил, так получилось, в Арабских Эмиратах, и это было довольно комично. Я сидел на... ну вот мы сидели в гостях, и, протирая со лба пот, потому что было дико жарко, я смотрел на, в общем-то, вот это вот... Не, ну, влажно было, влажно и горячо, и это было странно. Встречать Новый год, конечно, вот это необычный вариант, который были в моей жизни.
Ну, да, спасибо, это интересно. Помнится, далекий 15-й встречал Новый год во Франции на кораблике на Сене, Никитец пишет. Было кайфово. Врывал зуб, Томск, куранты и врач, который тянет мне зуб, пишет нам Алексей Валерьевич. На фоне... событий. Новый год встречать выглядит кощунственно. Это тот, кто с пониженной ответственностью в поезде катался, нам пишет. Он вообще очень разное пишет всегда. Лимонадный Джо, здрасте.
Здравствуйте. Вот коллега там в Чите на Гултвахте, я тоже в Чите на Кичи сидел в свое время. Правда, Новый год не встречал. Это было в далеком 1978 году. Вот.
Ощущение интересное, да, что называется?
Обычный Новый год я еще в институте сторожем подрабатывал в соборе Василия Блаженного на Васильевском спуске. Даже Горбачев с Ельциным шампанское не пили на Красной площади в соборе Василия Блаженного. А там есть собор слева, если идти, там внутренний дворик. Мы там сторожа с девчонками из своей группы собирались и по бокалу шампанского выпивали. Отбой куранта.
Отбой куранта, подбой куранта. Самый интересный Новый год, спасибо, Лимонадный Джо, 2017-й. В реанимобиле на Ясеневой улице привел в наш мир новую жизнь, сохранив при этом жизнь матери. А еще полчаса назад, во время остановки в машине, мама хотела с нами прощаться, не отпустили. Скоро этому забавному вутузу по имени Матвей 6 лет. А в этом году снова работаем с 31 на 1, это наш... Добрый док пишет. Как-то 31 декабря поехал из центра в Бутово, купил Волгу 3110, не успел доехать до дома. Резина была лысая, центр перекрыт. Это тоже пишет наш слушатель. Самый лучший Новый год, когда мне соседу было по 11. Взрослые в коммуналке покрасили стены черным, была у нас ночь приключений. Елка, красный фонарь, надутые разрисованными, разрисованные рожи, резиновые перчатки. Необычный Новый год. Проснулся в химзе, в химзащите имеется в виду, в обнимку с системным блоком. Неизвестно у кого, памяти ноль. Но ощущение, что это именно тот самый-самый Новый год. Встретил в лесу, заблудился, шел на праздник из одного городка в закрытый военный городок в Кировской области. Больше так не хожу. До 3 утра ходил, благо было не очень холодно. А, так, что еще пишут? В Зальцбурге на площади танцевал с женой под Моцарта. А от Пудо освободился этот Новый год. Буду тише воды, ниже травы. Наш этот терпигорец пишет. Этот Новый год планирую встретить в Кузьминках. Там резиденция Деда Мороза. Хочу вернуться в Новый год 80-х годов. Отстоять очередь за мандаринами. Найти майонез для оливье. Провансаль, кстати, да? Выйти на площадь на гуляние под гармошку. Хочу видеть добрых и счастливых людей на улице, это Андрей пишет. Разные я видел в 80-х годах на улице в Новый год. И в 90-е тоже разные видел. Эти, знаете, красненькие такие, черно-красненькие дорожки на снегу, да, по утрам, они как раз в новогодние достаточно широко распространены были. Один наш слушатель встречал несколько раз Новый год у Ирины Аллегровой. Говорит, вкусно готовит. Работал у нее. Самый Новый год, когда бабуля и дедуля поздравляли. Встречал в Новгородской области. Пошли в лес за елкой. Еле-еле успели. Здрасте, Гурген, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, я боюсь, что не буду особенно оригинальным, но зато буду абсолютно честным. 1992 год. Я работал в Baltic News Service, Балтийское агентство новостей, и там работали два британца. В результате я изнасиловал двоих британцев, опишу каким способом. В Переделкине был рояль. Это коттедж, обычный деревенский дом такой, ну, двухэтажный, роскошный. И вот рояль. Причем рояль настроен, это было совершенно бесподобно. Александр, вы не поверите, мы исполнили все 192 песни Beatles. Вот таким образом.
А в чем было насилие-то? В чем было насилие?
В чем было насилие? В том, что я не переставал играть 4 часа с минутами. Люди засекли просто на всякий случай еще во время первого, скажем так, протеста. Просто, ну, давайте займемся чем-нибудь еще, пойдем все погуляем. Нет, Мишел Мобел.
Я решил посмотреть, вы меня заинтересовали фразой про 192. Вот, и интернет в лице Википедии пока еще не запрещено, считает, что 13 официальных студийных альбомов и 211 песен.
211?
Да.
Ну, значит, нет предела совершенству.
Но потому что некоторые специалисты считают, что 237, но вот Википедия считает, что 211. Есть вариант про 214, но, видимо, есть какие-то пересечения.
Я думаю, надо сэра Пола спросить, сколько он, очевидно, ведет им счет, если у него не перекупило роялти.
А это Sony давно уже принадлежит, по-моему, все. Так что это Sony. Надо Sony спрашивать.
Sony, да. Sony Music International. Абсолютно верно. Они приватизировали весь репертуар Майкла Джексона. Вот это то, что я знаю, 100%. И, кажется, им принадлежат вот эти какие-то эксклюзивные выходы в коробках. Неизданного Rarities, вы можете себе представить, да? И бешеное количество репетиций, отдельных тейков, неудачных, матерщины в связи с этим, или наоборот. Или, помните, как хорошо Харрисон спел Casualties at Dawn?
Спрашивают, какая у вас любимая песня Beatles?
Вы знаете, you're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl, you're gonna lose that girl, you're gonna lose that girl.
Спасибо, Гурген, спасибо большое. Вайс и Новый год – вещи странно совместимые в моем сознании, но давайте послушаем.
Да, Александр, ну на самом деле не помню, как я встречал Новый год на службе, действительно, ну хотя бы в уме, трезвом рассудке, но в армии никому не рекомендую, где я служил. Это в ше, это шинель зимой. Спанье в ангаре, если не боевое дежурство, не караул, и на позиции не бежишь по тревоге. Это в палатках, и моешься только когда с первой половины февраля наступает лето, как здесь в Москве. Вот, по поводу Нового года, вы знаете, я вот уверовал, что в 31 числа случаются не только какие-то неожиданности, неприятные, может быть, для кого-то, которые встречают, может быть, как подарок под елкой в тесном родственном кругу Новый год. Я всегда встречал в такой близкой обстановке и среди родственников, среди знакомых. Вот, короче говоря, я вот уверовал, что в 31 число всегда сопряжено с какими-то, может быть, приятными неожиданностями. Я поехал на север в первый год, как дембельнулся, вот, к родственникам в Архангельскую область. Увидел первый раз сияние 31 числа, северное сияние, и что-то мне стукнуло в голову пойти на вокзал. Смотрю, солдатик стоит. Оказывается, мы с ним были вместе в учебке, и его перенаправили после того, как он стал сверчком, дослуживать в Псковскую область, в Печору. Почему такой круг, транзит он дал, я у него не спрашивал, ну, по требованию ехал парень. И вот за тысячи километров, где мы служили, после, можно сказать, мы с ним года полтора не виделись, потому что там всех разбросали. Вот я его узнал, он тоже меня узнал, это просто какое-то было, знаете, действительно какое-то, если не праздник, то в любом случае приятное для меня открытие, что 31 числа что-то происходит необыкновенное.
Спасибо. Будем надеяться, что и 31 числа и у нас произойдет что-то необыкновенное, и это будет хорошее. Потому что, честно говоря, да, в наши дни катастрофическим сознанием, да, ну, завладевает оно, точнее, завладевает всеми. И кажется, в этой декабрьской тьме, когда темнеет в 3 часа дня, да, когда погода, не пойми какая, люди у всех на лицах нарисованы счастье, с отрицательным знаком, да. И вот кажется, ничего не может такого случиться. Оно же случается. Я надеюсь, и у нас случится. Теперь вся тюрьма будет качать ту песню Гургена. Пишет нам 36916. Я желаю вам хорошего вечера. Завтра продолжим. Берегите себя, слушайте радио.